Радио «Вера» представляет.
Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это наш, как всегда, теперь по пятницам в этом часе журнал «Радио Вера». С некоторых пор мы выходим в обновленном формате, и журнал, в котором мы обсуждаем разные темы в режиме дискуссии, делимся тем, что нам кажется важным. Мы обсуждаем разные события, разные информационные поводы, о которых мы говорим. В студии в этом журнале, в этой программе ведущие «Радио Вера» и те сотрудники нашей радиостанции, которых вы, наверное, не так часто в эфире слышите. И вот сегодня к нам в качестве такого гостя пришел Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Привет, Лёш.
Привет, это неправда, я теперь здесь буду постоянно.
Вот, кстати, сказали, говоря, да? в качестве поправки, дорогие наши слушатели, да, Алексей Соколов теперь будет с нами постоянно. И также Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера».
Привет, добрый Арсений. Вечер. Я надеюсь, буду не так постоянен.
Как Алексей, да.
Все-таки с определенным постоянством.
И мы, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Итак, наш сегодняшний журнал. Открываем первую страницу и внимательно слушаем, с чем к нам пришел Алексей Соколов.
Как интересно. У меня в прошлый раз был не первым, я даже не ожидал, что так будет.
Давай, хочешь, ты будешь первым.
Нет, почему? У меня есть что сказать, но я надеюсь, не только у меня.
Мы все готовились.
Да, мы все готовились, у нас у всех конспект. У меня его нет, потому что я только вот прилетел из Екатеринбурга. И, пользуясь тем, что я сижу у микрофона, я бы хотел выразить большую благодарность всему этому прекрасному городу за такую теплую встречу, которая у нас там получилась. Там состоялась презентация ФОМы, состоялась встреча с нашими читателями, и очень такая хорошая, теплая атмосфера была. Но о чем я хотел сказать? Мы сейчас активно развиваем сотрудничество с Екатеринбургом, с епархией Екатеринбургской. Мы хотим там, чтобы чаще появлялись наши герои ФОМы в офлайне, а люди не только читали нас. И вот, я так понимаю, суть нашей передачи сейчас делиться какими-то яркими впечатлениями. Да. Одно из самых ярких впечатлений, может быть, вот екатеринбуржцы сейчас скажут, что я рассказываю какие-то очевидные банальные вещи, но всей остальной стране хочу рассказать. Ведь Екатеринбург у нас считается такой неофициальной столицей стрит-арта российского. То есть это удивительно наполненное какими-то изображениями и какими-то самыми разными, разным совершенно визуальным искусством городское пространство. Гораздо больше, чем это есть там, в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах, в которых я был. Там вот это прямо вот сделано некоторой такой городской фишкой, если можно сказать. И, конечно, это само по себе интересно, потому что там есть о чем рассказать, когда мы там видим то, что связано с Свердловским рок-клубом, там, например, да, с их историческим наследием. Но очень важную роль играет то, что и тема города Святой Екатерины, и вообще тема православия уральского, она тоже очень хорошо представлена в этом пространстве. И представлена она очень органично. Вот буквально вчера я видел, как заканчивали очень красивый мурал, посвященный Александру Невскому. Такое большое изображение на стене дома, несколько человек, художников его вчера заканчивали. И знаете, вот, к сожалению, я как человек, привыкший к визуальным СМИ, мне здесь опять тяжело на радио, сейчас я вам буду картины пересказывать, вот это все начнется. Но, с одной стороны, поэтому это как бы анонс, вы посмотрите, мы сделаем, у нас вот на ФОМе будет несколько публикаций, приезжайте в Екатеринбург посмотреть живьем, если получится, да. Но чем мне это интересно, мне кажется, это тот пример, когда православие говорит на том же языке, на котором говорит весь город. То, о чем мы вот там годами повторяем, как же так. Вот, иногда это очень смелые высказывания, вот прям очень. Я понимаю, что, может, кого-то это из церковной среды смутит, но это очень хороший пример того, что вера наша, она не в форме, а в содержании. Понятно, есть некоторые недопустимые вещи, которые, ну, нельзя, да, делать, потому что форма уже становится ну, сама по себе начинает содержание какое-то выражать, становится просто пошлой, например. Но там не тот случай. Там действительно вот в городе идет очень видный с помощью этих изображений спор идей, спор каких-то мыслей. И православная тема, она там представлена очень ярко. Вот, ну, там прекрасный мурал, кстати говоря, посвящен самой святой Екатерине. Вот очень важная вещь для горожан – это не забывать и напоминать себе для православного сообщества Екатеринбурга, что город все-таки назван в честь святой, и у него есть святой покровитель, потому что, ну, мы все знаем, история Екатеринбурга, она со многими событиями связана, разными, с революционной тематикой, да, с тематикой уральских заводов, но православная тема, она там вот выходит на первый план, она очень ярко, громко о себе заявляет, и мне очень понравилось, что люди там не стесняются говорить о своей вере, вот очень открыто. Это был такой вот...
А тематика уральских заводов, вот всем понятно это выражение?
Да, спасибо большое, а то я разумничался. Ну, это же такая столица промышленного Урала, которая начиналась еще при... в годы, когда Петр ковал там новую промышленность для Северной войны, и с тех пор это один из опор таких пунктов промышленности нашей страны. Просто, если вдруг кто-то не знает, обязательно почитайте про Екатеринбург. Очень много есть интересной сейчас литературы. Как минимум, я надеюсь, все сказки Бажова-то в детстве читали. Да, но я все-таки призываю историю Урала одними сказками Бажова не ограничивать. Не ограничивать, потому что огромный регион, важнейшую роль играющий в жизни нашей страны, а мы, как всегда, все сидим по домам и не знаем, что у соседей происходит. Это не очень хорошо. Путешествуйте по России и не только на курорт.
Интересно, вот твой рассказ меня как-то натолкнул на такую мысль, ну, назову это культурой изображений. То есть вот раньше в храмах все стены исписаны большими иконографическими образами, которые, ну, не молитвенные, а повествующие, так скажем, чтобы человек, заходящий в храм, мог вспомнить историю ветхозаветную, новозаветную, окунуться в это пространство и истории церковной, и молитвенной. Вот. А здесь, ну, в наши времена это уже выплескивается даже за границы храма, вот такой культурой изображений, которая разговаривает с человеком о том, что происходит в этом городе, что для него значимо, что значимо для этого пространства. Вот для меня, как там, человека, относящегося трудно к граффити, потому что это странные надписи, и одна поверх другой, а когда это переходит уже вот действительно в такую культуру, это, наверное, действительно может быть ценным и для воспринимающего, и даже для того, кто выражает так свои чувства, мысли.
Я хочу сказать, что Екатеринбургу, вот, например, свойственна определенная эстетика вот этих изображений, это действительно очень высокохудожественно. Но вчера я шел через дворы там просто по своим делам и видел, как на стене кривыми буквами просто написано «Бог тебя любит». Mm-hmm. Вот это меня поразило, возможно, даже больше, чем вот настоящее искусство, которое мы там вот видели, потому что одно явно связано с другим. То есть, ну, если стены становятся местом для высказываний на любую тему. Там, может, это, конечно, вандализм в каком-то смысле, но удивительно, что даже в вандализме проявляют светлые чувства человеческие, прям здорово.
У меня интересные ассоциации возникают, когда ты рассказываешь о Екатеринбурге. Это, конечно же, Свердловск, куда, понятное дело, направляли ссыльных. Вообще, это было место ссылки. И как сибирячка, я, конечно, этот Свердловск, вот именно это название, воспринимаю очень остро, очень тяжело. А Екатеринбург уже воспринимаю совершенно по-другому. Это малахитовая шкатулка Бажова, это Урал, это все о том, о чем ты сейчас говоришь. И это совершенно другая культура, это совершенно другое восприятие. Хотя, казалось бы, да, между Свердловском и Екатеринбургом, в принципе, разницы нет, но в моем сознании там разница в пропасть просто.
По пути из Калинина в Тверь, да.
Да.
Ну, вообще, сила слов, мне кажется, очень сильно... Сила слов сильно недооценена, простите за такое. Мы не понимаем, что вот если нам навязали какой-то язык, там, топонимику, это, конечно, или там термины, которыми мы говорим, это полпобеды или полпоражения.
Ну, действительно, вот то, что нас окружает, оно... Чем больше ты живешь в этом окружении, тем больше понимаешь, насколько это все на тебя влияет. Я очень часто вот даже... Почему, я не знаю, почему у меня сейчас такая ассоциация пришла. А вот я хожу по улицам, я смотрю на этих милых маленьких собачек, которые практически у всех. И я вспоминаю 90-е годы, когда у всех были питбультерьеры, бультерьеры.
Да. Бульдоги.
Да, такие страшные, да, агрессивные собаки. Ужасные. И люди были такие же. И как-то... А сейчас ты думаешь, как хорошо, что все это поменялось. И то, что нас окружает.
Собаки – это такой вот символ времени.
А можно еще тогда не рекламную, на самом деле, интеграцию? Потому что вот прям слова пришлись. Мне вчера подарили книгу. Писатель екатеринбургский Евгений Фатеев написал книгу «Феномены 90-х». Он просто, ну, описал вот какие-то свои впечатления об ужасах от той эпохи, ну, в виде некоторого спора с теми, кто сейчас пытается вот святые 90-е как-то обелить. И там было много всего, чего мы и так знаем, нет смысла повторить, но я вспомнил две вещи и понял, что они... Вчера как раз в самолете читал, понял, что они действительно меня в 90-х поражали. Там была глава, она называлась «Злые старики», и через некоторое время была глава «Невоспитанные собаки». Странные невоспитанные собаки. И вот я сейчас вспоминаю вот это, и действительно, я очень любил собак в детстве, и как раз это время то было, но вот это странное ощущение злых, невоспитанных животных и обозленных людей в конце своей жизни, я понял, что этого сейчас уже нет в таком объеме, и не было до этого.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня своими новостями пришли поделиться Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», и мы, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Алексей, конечно, со свойственной ему яркостью описал город Екатеринбург и свою поездку туда. И, конечно, очень хочется узнать, с чем пришел сегодня в журнал Арсений.
Да, ну мы как вот договариваемся, что мы делимся тем, что нас как-то вот особенно волнует, зацепило, за прошедшие дни. Я пришел с такой темой, я ее сейчас озвучу чуть-чуть позже, но на самом деле зацепило больше всего меня на этой неделе то, как мне подключали газ дома, потому что нам дома за некоторые нарушения в некоторых квартирах нам в целом подъезде отключили газ, и мы в понедельник его восстанавливали. Я это почему... Я, конечно, об этом не буду рассказывать, но это то, что меня волнует. И я, честно говоря, хочу на большую аудиторию сказать спасибо сотрудникам Мосгаза, которых закончился день рабочий в 5 часов, а они до 10 вечера нам включали этот газ, мы держали их за ноги, они бегали, нам устраняли всякие, с нашей помощью нарушения, потому что, действительно, как выяснилось, это все не так просто и не так безопасно. В Москве оказалось достаточно много случаев, когда человек просто у себя в ванной из-за того, что у него нет достаточного притока воздуха, задыхался, не замечая этого, потому что выгорает просто газ. Ну, у нас дом старый, у нас стоит колонка газовая.
У нас тоже.
Да, и это все оказалось не так просто, как нам думалось. Ну, это так, просто спасибо тем, кто, помог нам вернуть тепло, теплую воду и еду в наш дом. А тема, с которой я пришел, она касается, я вот себе на бумажке выписал три слова: выбор, память и отношения. Почему-то мне показалось очень важным рассказать о той новости, которую я заметил в ближайшее воскресенье, 6 октября. В 12 часов будет парад памяти на Бутовском полигоне. Там мы часто говорим об этом проекте, об этом месте, о том, как сохраняется память о мучениках, которые пострадали на Бутовском полигоне. И там сейчас при поддержке фонда президентских грантов идет такой новый проект о сохранении памяти людей, участников Первой мировой войны. И вот 6 октября в 12 часов там будет такой парад памяти. Люди, которые помнят своих предков, участников Первой мировой войны, могут также прийти с портретами или просто сами вспомнить их и помолиться за них. И там будет реконструкция большая, будут участники этой реконструкции тоже участвовать в этом параде, вспоминать, молиться. И почему, ну, вот тех, кого это интересует, могут найти на сайте martyr.ru, это сайт проекта сохранения памяти на Ботовском полигоне, там найти эту информацию и поучаствовать, те, кто в Москве. Почему мне показалось это важным? Потому что очень интересно для меня попробовать понять, почему вот в моем детстве я помню, как было важно то, что происходило в Великую Отечественную войну. Иметь какой-то головной убор со звездочкой или пояс военный, или какую-то там атрибутику такую, прийти в этом в детский сад или в школу, это было просто верхом счастья, да. Но при этом про Первую мировую мы не знали практически ничего, даже там, что она была. И вот это отношение к этой памяти, вот то слово, которое одно из я, ну, два слова отношения и память, которое я себе выписал, оно мне кажется очень важным как-то сформировать вот свое к этому отношение, к тому выбору, вот это третье слово, которое я выписал, тех людей, которые его в свое время сделали, потому что ведь на Бутовском полигоне лежат, в частности, участники Первой мировой войны, которые, сделав свой выбор в пользу православия, в частности, многие из них были убиты за то, что они не отказались от веры, там расстреляны, похоронены, многие из них признаны святыми, вот, они сделали свой выбор тогда. А мы, собственно, многие даже не помним. Вот я, когда с детьми в школе дали задание рассказать о своих там предках, участвовавших в Великой Отечественной войне, я полез искать, смотреть, о многих я даже не знал, теперь я знаю, где они там закончили свою жизнь, на каких фронтах воевали. И это настолько удивительно, ты как бы прикасаешься к их жизни. Здесь приглашаются люди, которые могут помнить о своих предках, участниках Первой мировой войны. И я, насколько знаю, это сейчас, ну, достаточно, так, не могу сказать, наверное, слово популярно, но вот к этому люди обращаются, к тому, чтобы найти своих предков. Давайте заглянем чуть глубже, до Первой мировой войны хотя бы. Где были наши предки, чем они занимались, какой выбор они для себя сделали? Может быть, это позволит нам дойти дальше и дальше, и как-то найти то, кто мы, благодаря соединению с нашими предками, с людьми, которые были до нас. Я тут у меня папа был день рождения недавно. Мы с ним отмечали, разговаривали, я говорю, он у меня священник, я говорю, пап, представляешь, вот мы сейчас вспоминаем, ну, у меня здесь за столом сидят мои дети, твои внуки, они тебя знают. Я знаю свою бабушку и дедушку, мои дети их уже не знают, потому что они их не застали. А ты знаешь свою бабушку и дедушку, ты их помнишь и любишь, но я их не знаю, потому что я их не застал, мне сложно их любить. Но Бог даст, когда-то в Царстве Небесном мы все встретимся, и, наверное, мы будем любить друг друга так же, как я люблю своих бабушек, я буду любить твоих бабушек, ты будешь любить бабушек твоих бабушек и так далее. Вот это какое-то единение и та память, которая объединяет нас в вере, во Христе, она как-то, мне кажется, очень важной. Поэтому вот я такие размышления у меня возникли в связи с вот этой новостью о параде памяти, который пройдет на Бутовском полигоне 6 октября в 12 часов. Еще раз я вот приглашаю тех, кто еще не был, может быть, на Бутовском полигоне или интересуется этой темой, или даже не интересуется. Это место такое знаковое, и его важно посетить и знать о нем.
Слушай, спасибо тебе большое. Честно говоря, я все больше и больше слышу о людях, которые всерьез интересуются своей родословной. И все больше и больше, соответственно, компаний, разных организаций, которые помогают свою родословную как-то поглубже узнать. Это очень интересно.
Да, это очень интересно. И мы всегда вот говорим на программах о том, что когда у тебя еще живы бабушки, дедушки, то нужно, просто непременно нужно, необходимо расспрашивать их, может быть, записывать какие-то их рассказы. потому что вот у меня прямо такое вот осталась пустота в тех местах, где я вот не успела расспросить, например, бабушек, дедушек, мам, пап, и когда они все ушли, я понимаю, что просто вот не знаю даже, как восстанавливать эти семейные истории, хотя многие остались, и мои взрослые дети, что интересно, они такие, ну, типа такие, знаете, в духовных всяких своих поисках, но они так внимательно слушают, когда начинаешь рассказывать что-то вот про такие истории вот рода.
Ну, а я была маленькая, и мне вообще было это не очень интересно, но мама меня прямо заставляла слушать, кто была моя прабабушка, прапрабабушка, все имена.
Вот-вот, я вот да. очень рад, что когда мне бабушка сказала это, она сказала, послушай, я тебе расскажу, потому что потом тебе этого никто не расскажет. Я действительно послушал. Это было не просто все запомнить там за один раз, тем более там подростку еще совсем, но вот я это все, что, в общем-то, осталось.
И в записках я теперь пишу имена, которых я не знаю, то есть я не знаю этих людей, но я эти имена знаю с детства, их просто автоматически переписываю, так же, как там молитва Хоупокоения, просто автоматически по памяти переписываешь имена людей, там, каких-то твоих далеких предков.
Мы тоже, когда церковлялись, мы с папой спрашивали, там, кто, как зовутся, про дедушку, про бабушку. Да. Я говорю, а как думаешь, за них можно молиться? Может, он говорит, ну, тогда еще до революции всех крестили, поэтому я думаю,
точно,
что, конечно,
точно.
Можно. У меня вот прадедушка, в честь которого меня назвали, Арсений. Я тут недавно узнал, где он похоронен, вот недалеко от моего дома, на Донском кладбище.
Ничего себе.
Я пришел, нашел его могилу. Ну, он, поскольку в советские годы был захоронен, и, в общем, был кремирован. Ну, вот место, его фотографию я нашел, подошел, смотрю, ну, вылитая моя бабушка. Просто вот одно лицо. Так интересно.
Интересно.
Арсений, да. А вы с отцом вместе церковлялись, да?
Ну, мы вслед за ними, поскольку мы еще маленькие были, родители церковлялись, ну и нам некуда было деваться, так скажем.
Мне кажется, вот очень важно, что произошел переход к разговору о памяти рода своего, от разговора о военной реконструкции там, и так далее. Нам очень важно, мне кажется, среди всего прочего, помнить, что история – это не только история идей, экономик, государств, там, и обществ. Она всегда, в первую очередь, история людей. Нам, как христианам, нужно помнить, что вот когда, не знаю, показывают там фильмы или какие-то анимированные инфографики, там вот это не игра в солдатики, война 12-го года, например, это трагедия людей, которые пошли на эту войну, не вернулись домой, например. И так было всегда. Ну и вот в эту секунду очень важно, я сейчас сам себя корю на самом деле, подумать о том, что неплохо бы помолиться за тех, кто жил уже очень давно и которых ни у кого в поминках, возможно, не осталось.
Да, это очень интересно. Спасибо вам, дорогие друзья. Я напомню, что наш еженедельный журнал мы проводим в компании приглашенных гостей, постоянных сотрудников Радио Вера, которого вы не часто можете услышать в обычных светлых вечерах. Также встречаемся здесь мы, ведущие. И напомню, что сегодня с нами Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», и мы, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Журнал на радио «Вера».
Радио «Вера» представляет.
Журнал на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Еженедельный журнал на радио «Вера», который теперь выходит в обновленном формате. И здесь мы обсуждаем разные темы в студии, в режиме дискуссии. Мы – это сотрудники радио «Вера», ведущие и наши друзья, друзья радио «Вера». И сегодня к нам пришли поделиться новостями наш постоянный гость Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера».
Да, еще раз добрый
привет,
вечер.
Привет, Арсений, еще раз. И мы, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Мы интересные новости тут рассказываем. Рассказываем о том, что нас волнует, что нас зацепило, как говорит Арсений. И, конечно, Аня. Аня, твоя очередь.
Ну, очень интересно, что мы как-то, не сговариваясь в этой программе, подняли тему памяти, вот тему таких вот воспоминаний, и в первой части, вот, Арсений, я просто не могу не сказать об этом пару слов, потому что я такой великий собачник, и мы говорили о собаках 90-х годов. И, вот, и на самом деле это
собаки,
собаки очень... Вот знаете, как собаки очень отражают эпоху. И действительно, вот Арсений рассказал про маленьких добрых собачек, которых сейчас все любят и заводят. И в 90-х у меня... мой, ну, приятель привез мне настоящую немецкую овчарку. И я с удивлением узнала, что настоящие немецкие овчарки, вот именно те, которые охраняли вот эти концлагеря, это такие невзрачные серые существа, похожие на волков. Такие вот небольшие, не пушистые, не громадные. Вот. И они на самом деле созданы как собаки-компаньоны. То есть овчарка – это никакой не свирепый какой-то вот представитель этого племени собачьего, это собака-компаньон. То есть собака такой совершенно друг-друг человека. И когда эту овчарку я тренировала на, типа на защиту, то оказалось, что она обладает настолько добрым нравом. И, понимаете, как бы на защиту собаку тренируют путем игры. То есть вот эти вот собаки 90-х, которые кидались на людей, да, охраняли, там тренировались на горло, например, или там на правую руку. Там вот эти питбультерьеры, кавказцы, смешанные сенбернары, это все были собаки, которых тренировали на игру. В собаке нет злости. Собака – это вот существо, которое вот как бы, как ее, так сказать, научишь играть, так она и будет играть. Если научишь играть там, чтобы она там кидалась на человека и перегрызала горло.
На позитив или на негатив.
Да, да, да. Это, ну, это вообще тема для отдельной программы. И вот у нас в поселке как раз 90-е возникли вот эти помеси собак. Например, был огромный сенбернар, гигантский, очень страшный. Угу. Он был помешан с... Как помешан? Замешан.
Ну, помесь,
с
да, да,
кавказцем. И маленький-маленький узбек, который его выгуливал, я шла со своими собаками, и он кричал «Бегите!» и пытался зацепиться за какое-то дерево, потому что это была Бегите. Очень свирепая, страшная собака Баскервилей, которая вот специально вот была создана для охраны. Прошу прощения, все не буду больше про собак, но просто это вот настолько... И потом как бы времена менялись, и действительно собаки становились все меньше, все добрее. Вот, к слову сказать, моя вот чистокровная эта овчарка, она так и не стала никакой свирепой. Она научилась, ну, делать вид, что она говорит гав. И, в общем, как бы этого, в принципе, мне было достаточно. Да-да-да. У меня была еще Ньюфа тогда, которая тоже говорила гав.
Давайте закроем тему. Еще из вчерашних моих впечатлений я в храме на Крови на месте Ипатьевского дома узнал потрясающий факт. Оказывается, с царской семьей был убит еще две собаки.
Да-да-да. Любимая собачка княжны Анастасии.
Вообще абсолютно непонятная история, расправа
ритуальная
с животными. Да.
Расправа
и там есть прямо в храме изображение, это не икона. Она не на иконостасе, она на противоположной стене, где изображена последняя литургия, в которой участвовала царская семья. И просто, это просто картина. И ее специально отчасти сделали, как мне сказали, потому что там смогли изобразить в том числе животных, которых, конечно, ни на какую икону мы поместить не можем. А вот эта вот атмосфера последней службы, она там просто очень хорошо передана. И две эти собаки там тоже в ногах сидят у княжон. Очень интересно. К вопросу об изображениях. Опять я рассказываю, что нарисовано, не могу показать.
Это очень...
Проблемы ради.
Это очень важно, на самом деле.
Вот, а рассказать я еще хотела про наши Переделкино. Я живу в поселке смежном с писательским поселком Переделкино. Вот, и вот, в общем-то, тоже в эти 90-е мы... даже, ну, в конце, наверное, 90-х мы заходили, там был такой, знаете, есть Дом творчества писателей в Переделкино. Вот, и он тоже проходил разные этапы, разные эпохи как бы отражались на нем. Вот, в какой-то момент, значит, этим Домом творчества завладели, ну, если кто-то понимает меня, солнцевские ребятки. Это называлось так, да, то есть...
Все мы понимаем.
Да, ну, если вдруг кто-то из радиослушателей не знает, кто такие солнцевские ребята, но это была такая группировка, да, которая...
Одна из самых мощных.
Одна из самых мощных, да. И вот, собственно, ей какое-то время принадлежал Дом творчества, и там...
Шло творчество.
Там как эта база такая была. Я помню, как мы с мужем зашли в ресторан, и ну, нам хотелось какого-то праздника, это было рядом с домом, то есть нам вот от нашего дома, там до этого дома творчества пешком полчаса где-то идти по парку, и мы зашли, и это было такое странное ощущение, то есть мы не понимали, куда мы попали, это был как бы ресторан, вот, но вот было какое-то тяжелое ощущение, мы больше там не были.
Это и как вот... в американских фильмах, наверное, заходят в незнакомый бар, и все поворачиваются на этих людей.
Да-да-да-да-да. Потом я не знаю, что было дальше, потому что мы больше не навещали это место. А потом, где-то в районе 2019 года, Дом творчества начали восстанавливать. И туда зашла такая группа, зашла опять. Какая-то у меня сегодня бандитская тема.
Ну, просто, опять же, это вопрос языка, о чем мы говорили, да, слов там вот.
Да, да, да.
Ну, вот слово «зашла», порешала.
Да, какое-то оно отражает состояние, как вот это вот помещение, да. Туда пришла команда творческих людей, которая начала восстанавливать при помощи там всяких тоже состоятельных прекрасных господ, начала восстанавливать Дом творчества, вот как он должен быть. То есть там есть библиотека, там есть залы, там есть лекции по литературе. Кстати, потрясающе. Я вот как человек, который рядом живет, редко туда попадаю, но туда съезжаются люди со всей Москвы, нарядные, красивые, и это очень приятно, что сейчас есть такой запрос на интеллигентное времяпрепровождение, когда ты не просто едешь выпить кофе куда-то в красивое место, ты слушаешь лекции. Вот, меня потрясла там лекция про рассказ, очень актуальный, наверное, в наше время, Селлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка». Да, и я так... Это загадочное, да, очень литературное произведение, вот, но лектор так хорошо рассказал, и вот сейчас, знаете, я так представляю себе вот, вот это вот состояние главного героя этого рассказа, ну, кто его не читал, перечитайте обязательно. Я его, кстати, перечитала, потому что я помню, что в юности я его прочитала и не поняла, собственно, о чем этот рассказ. Вот в этой лекции он прям подробно...
А вы знаете, что считается, у него есть очень... у Селлинджера именно в этих рассказах, и конкретно вот в «Рыбке», очень тесная связь с таким литературным произведением, мало нам известным, русским, как «Откровенный рассказ странника духовному
сумму
отцу».
Отцу, да.
У нас вот в проекте Академии журнала «Фома» была лекция как раз о связи американской литературы с русской, потому что вот духовная традиция православная, она на самом деле оказала очень большое влияние на интеллектуалов некоторых американских, и на Селлинджера в том числе. Mm. Вот это такой малоизвестный факт.
Слушай, ну очень много, наверное, таких малоизвестных фактов. Очень
это же об Иисусовой
все...
молитве.
Да, 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 да. И мы делаем их известными.
Здорово.
Эти факты мы
для этого
Фома
мы здесь
делает
и Радио Вера, да. И Радио Вера.
Да. Для этого мы делаем это совместно.
Читайте, да. Слушайте.
Подписывайтесь, ставьте лайк.
Пишите комментарии.
Вот, а еще вот недавно, что, собственно, послужило поводом сегодня вспомнить про этот Дом творчества, я была на интереснейшей экскурсии, на которой меня тоже давно зовет моя подруга, которая работает в этом Доме творчества, Наталья Демченко. Вот, она проводит такие совершенно светские, ничего тут как бы, ничего духовного вроде бы в моем рассказе нет, но... А вот эти ребята, которые, собственно, все это организовывают, они проводят такие интереснейшие экскурсии в помещение, которое называется «Тайной комнатой». Вот. И они, ну, создали там ряд легенд, и я даже, знаете, я не буду рассказывать подробно об этой экскурсии, потому что она основана вот на этих вот тайнах, то есть вас ждет много интересного, но скажу только, что собрали очень много всяких редкостей, рукописей, фотографий, каких-то кассет старинных и что еще? А, еще чемоданчиков.
Это где ты сказала?
В этом это доме в Доме творчества, писателя, это Погодина 4, Переделкино, это недалеко, там вот станция Переделкино. Вот, это очень красивое стало пространство, очень прозрачное, очень такое радостное, и туда можно там, не знаю, зимним вечером прийти, просто погулять, посмотреть, как горят красиво фонарики. Вот, а вот в первой части Арсений рассказал про мучеников Бутовского полигона. Вы знаете, конечно, вот это вот... потрясающе загадочная, местами чудовищная вот эта эпоха сталинизма, который мученики были не только люди за веру, но очень многие писатели, то есть профессия писателя была дико почетная, то есть она была, это были какие-то такие, как бы сейчас сказали, фронтмены, да, культурной жизни. Они были очень почитаемы, и они ходили вот по тонкому льду, потому что первое же отступление, ну, все, приезжал черный воронок, и начиналось вот это вот, так сказать, я сама просто писала диплом по позднему Мандельштаму, по воронежским тетрадям, поэтому вот я как-то тоже к этому прикоснулась. И, собственно, в этой тайной комнате собраны тревожные чемоданчики, да, как они называли. У каждого писателя был такой чемоданчик, совсем необходимым, потому что в любой момент он мог, ну, практически у каждого писателя. Вот. Но, знаете, все-таки светлое какое-то такое ощущение от этой экскурсии, которую ребята сделали не просто музей, а такой интерактивный какой-то некий такой спектакль практически, в котором участвуют те, кто приходит туда. И поскольку это связано вот с писателями, то это, в принципе, экскурсия поиска вдохновения. Вот. И, знаете, я поняла, что вдохновение – это вот то, чего так необходимо и так иногда не хватает в жизни. То есть ты начинаешь вот чувствовать энергетику вот этой вот творческой, вот этой какой-то деятельности. Ты сам, я сам человек пишущий, поэтому я прямо, знаете, начала задумываться, вот как много суеты вокруг, да, и как ведь писатель, собственно, Максим Горький, да, он же Пешков, он организовал этот поселок в свое время, в 30-е годы, Переделкино, для того, чтобы писатели могли заниматься чистым творчеством, чтобы они, ну, понятно, что они были больше контролируемы благодаря этому, вот, но они могли просто сесть и писать. И я бы сказала, что вот такие экскурсии и такие размышления и такие воспоминания о жизни вот этих творческих людей, они очень помогают сосредоточиться на главном. А вот, мне кажется, вдохновение – это, собственно, главное, то, чего вот мы все ищем.
Я все мечтаю детскую экскурсию какую-то организовать для своих детей и съездить в Переделкино, потому что это действительно какое-то такое наследие потрясающее для нас, для людей, которые особенно находятся рядом. И можно приехать, все посмотреть, впитать какой-то дух вот этот вот невероятный литературный и при этом такой подвижнический.
Да, да, там же и музей Пастернака, и Чуковского. Дети очень любят Чуковскую. Там, кстати, очень живые экскурсии, которые...
Да, вот наш дорогой Павел Крючков там проводит экскурсии, постоянный вот автор «Радио Веры» и «Фомы», замглавного редактора «Нового мира». У него потрясающий, да,
потрясающую
обязательно
информацию.
Нужно к нему сходить на экскурсию с детьми. Это прям вот... У нас вообще беда в том, что у нас такой большой город Москва, то много всего такого есть, и мы не бываем годами.
Да, да, да.
В прошлый раз мы собирались в Осташков ехать, теперь мы все собираемся в Переделки. Но главное куда-то хотя бы добраться.
Ну да, тут еще вопрос информации. Нужно уметь правильно добывать информацию и знать, где все это узнавать, об экскурсиях, о мероприятиях, о событиях, как-то все акценты правильно расставлять.
А, ну тут надо, это, опять же, рекламу начать. У нас есть, кстати, телеграм-канал специальный, афиша журнала «ФОМА».
Ну да, это не реклама, а сердечная рекомендация, Алексей,
это, так да-да-да, нет, это ни в коем случае не реклама, во-первых, потому что, что важно, это бесплатный способ узнать, но мы специально его сделали тоже, вот совместно отчасти с проектами «Радио Вера» тоже. Может подписаться.
Еще раз скажи, пожалуйста, как называется
афиша с журналом «ФОМА», телеграм-канал.
Ну вот, друзья, подписываемся и узнаем новости, где еще читает интересные лекции, проводит экскурсии Павел Крючков.
В том числе.
Да, да, в том числе. И не только он. Ну, просто у нас есть особые почитатели именно Павла и его программы на «Радио Вера», которые он совершенно потрясающе ведет.
Из них же первый есть масса.
Да, да, поэтому я и делаю акцент именно на этом. А вообще, на самом деле, множество интересных новостей. Я думаю, мы можем узнать в этом телеграм-канале.
Паша, если ты нас слушаешь, надеюсь, тебе понравилось.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» сегодня проводим мы в обновленном формате. Мы – это Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», и мы, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева, делимся тем, что нас волнует, о чем мы переживаем, делимся своими новостями и то, о чем мы размышляем.
Что нас вдохновляет,
да, да. Да, да. И мы вот вдохновленные пришли сюда сегодня обсудить разные интересные новости. И в этом смысле, дорогие друзья, я пришла рассказать о премьере документального кино под названием «Крест». Не так давно мы с режиссером этого фильма Сергеем Дебежевым обсуждали в «Светлом вечере» на радио «Вера», в общем-то, его этот фильм, как
да,
он его снимал.
Программу можно найти на сайте.
На сайте прямо сейчас вбиваете «Сергей Дебежев»,
ну,
радио «Вера», «Крест».
Да,
да, да, после окончания журнала. И, в общем, слушайте, потому что он очень интересно рассказывает, как снимался фильм, где снимался, география съемок широчайшая. Это Эфиопия, это Синайский полуостров, это Иерусалим, в общем-то, Москва, конечно же. И я была, честно говоря, в предвкушении. Почему? Объясню. Вообще, жанр православного кино, он мне очень близок, и несмотря на то, что я, конечно же, не киновед, не режиссер, не кинокритик, и, в общем, такой человек, больше интересующийся этой темой, мне очень интересно это. Почему? Потому что я обыватель, который возрастал вместе с жанром православного кино, потому что они начали появляться, эти фильмы, в 90-х годах, как раз когда я была маленькая. И мои родители, горячие неофиты, естественно, скупали эти кассеты с документальными фильмами про монастыри, с какими-то, в общем, ну, может быть, попытками снять художественное православное кино, какие-то, в общем-то, фильмы, которые нагнетают такой вот неофитский пыл о том, что, в общем, мир горит, земля лежит уже все во зле, мир
да,
лежит во зле.
У меня прямо сейчас вот эта картинка перед глазами,
да?
Эти рябь на экране с VHS-кассеты.
Все как бы ад уже на земле, и как противопоставление тот монастырь. Ну, то есть это все производило определенное действие на человека, воцерковляющегося, хотя я не очень люблю это слово, но для человека, который пытается прийти к храму, зайти в церковную ограду, это производило такое неизгладимое впечатление. Ну, то есть вот такое вот оно от неофитского, вот это православное кино, оно возрастало вместе со мной. И потом, когда мне уже было там лет 15-16, совершенно с огромным таким шумом вышел фильм «Остров» Павла Лунгина, все помнят этот момент, он совершил некую такую революцию в области такого христианского игрового кино, где совершенно потрясающе сыграл отца Анатолия, уже покойный ныне Петр Мамонов, которого мы все любим, помним, знаем, молимся о нем. И тогда, да, действительно, вот именно в этот момент, по моим наблюдениям, ну, это, в общем-то, не новость, вот это христианское кино, оно, конечно, вышло на новый уровень, именно в России, вот российское христианское кино. Хотя, конечно же, о Боге говорят известные режиссеры зарубежные, мы знаем прекрасно, что, например, Феллини, который пытался говорить о Христе, ну, как-то вот мы не находим при этом истинной какой-то глубокой веры в его фильмах, потому что он, пытаясь показывать в некотором степени, может быть, даже карикатурно как-то веру христианскую, понятно, показывает полное такое вот, ну, опустошение в плане духа. Но тот же Бергман, который показывает полное отсутствие, например, такой явной веры в своих фильмах, говорит о Боге постоянно. Постоянно. И вот из последних, кстати, что я смотрела, это «Фанни Александр», один из самых моих теперь любимых фильмов.
Ну, «Причастие» Бергмана, это
да.
О кризисе веры, предельно
вот.
Честный
То есть
фильм.
Он постоянно говорит о кризисе веры, но в этих фильмах везде есть богоискательство, постоянный поиск Бога. То есть он его ищет и
да,
ищет,
да,
и
вот
ищет.
Это кризис,
это
потрясающе. Не отказ от веры, ни в
вот,
коем случае,
вот,
большая разница.
Вот, большая разница. Согласна с тобой, да, спасибо. Ну и, конечно, Тарковский в советское время каким-то образом, он протащить Андрея Рублева, на котором, кстати, слово я тоже выросла. Фильмы Михалкова, естественно. И очень многие советские фильмы, они каким-то вот таким вот незримым образом все равно несут вот эту веру христианскую как-то в массы. И человек, вот приобщаясь к этим фильмам, он все равно каким-то образом может каким-то вот, знаете, вот таким вот в полутонах почувствовать Христа в этих фильмах. И это, конечно, очень ценно. Но говоря о жанре православного кино, где все четко, понятно, где все расписано от А до Я, мы возвращаемся сейчас к фильму Сергея Дебежева «Крест». И я, вдохновленная фильмом «Святой архипелаг», который вышел в 22-м году и был снят в формате 6К, объясню, я даже разобралась, что это такое. Это такая многопиксельная камера, где подсняты вещи, которые, ну, в принципе, нельзя разглядеть обычной камерой 2К. И мы смотрим уже «Святой архипелаг» и имеем счастье наблюдать каждый цветочек, каждого там муравья.
Потрясающе красивый
фильм. То есть это настолько художественно снят документальный фильм о Соловецком монастыре. В советское время это был Соловецкий лагерь особого назначения. Естественно, это место, конечно, для русского человека имеет особую сакральность. Мне кажется, это такой даже в некотором смысле такой русский Иерусалим, потому что там действительно какой-то вот столб этого духа, духовная жизнь, она просто возносится к небу. И это действительно потрясающе. И Сергей, он сделал такой, знаете, вот феноменальную, с моей точки зрения, вещь. Он умудрился подсветить жизнь монахов, при этом не вмешиваясь как бы вот в их личное пространство. Он сумел войти аккуратно со съемочной группой в жизнь Соловецкого монастыря, да, в их вот организацию их быта, их молитвы, сам не понимая, как он нам рассказывал здесь на эфире, как это произошло. И в конце фильма ему даже разрешили снять монашеский постриг. То есть он наблюдает просто жизнь монастыря, он беседует с монахами, слов очень мало. То есть вообще особенность его фильма в том, что там нет слов практически совсем. То есть он просто снимает картинку, и зритель сам должен додуматься, что он пытается здесь нам показать. Но в конце этого фильма, я сейчас вот про «Святой архипелаг», мы видим постриг монашеский, и это действительно имеет такую, знаете, вот такую вот как бы концентрацию всех чувств. Вот самых каких-то молитвенных, самых глубоких мы испытываем как раз в конце фильма «Святой архипелаг». И вот, значит, я, вдохновлённая этим фильмом, пришла на фильм «Крест». Мы там были, кстати, с Алексеем Соколовым вместе.
Да, я тебя там видел.
Да, я тебя с радостью, я увидела Лёшу там и многих наших знакомых, коллег. И действительно, дорогие друзья, материал Сергей собрал вот просто незаурядный. Там Иерусалим на Страстной неделе, когда туда съезжаются все конфессии, идут с крестами по Виа Долороса, «Дорога скорби». И, конечно, это производит неизгладимое впечатление. Это тот же, опять же, Соловецкий монастырь, это Синайский полуостров, это Эфиопская православная церковь. То есть Сергей, он показывает географию православия. То есть, как бы, есть люди, которые до сих пор думают, что Иисус Христос – это русский человек, и это прекрасно. Кстати, Никита Михалков, как раз говорит, для меня Христос – это русский человек. И это тоже можно понять, это понятно, почему это происходит. Но Сергей, он как бы расширяет географию вот этого вот православия, и он ее растягивает на весь мир. И мои дети маленькие, которые со мной были, они маленькие, большие, разные дети со мной были, они, в общем, с удивлением обнаружили, хотя, казалось бы, я думала, что они знают об этом, что эфиопы бывают православные, там египтяне бывают православные.
То есть детям тоже можно, да, смотреть
ну,
этот фильм?
Ты знаешь, там есть моменты, которые, как мне кажется, почему я вспомнила про 90-е, которые, как мне кажется, тоже играют на неком таком, может быть, местами неофитском противопоставлении. Это неплохо, это, может быть, даже хорошо, потому что для людей, которые впервые на больших экранах, в кинотеатре, друзья, видят православное кино, они, может быть, впервые вообще слышат о православии вот, вот в таком контексте. Они приходят посмотреть фильм и видят там жизнь монастырей, видят, как проходит молитва в Иерусалиме, видят гроб Господень, видят камень миропомазания, видят Голгофу. То есть в этом смысле фильм, он невероятно информативен. И он несет такой эмоциональный такой заряд, позитивный, когда показывают монастыри. Но также он несет абсолютно негативный эмоциональный заряд, когда показывают светский мир. То есть Сергей, он пошел на противопоставление, о котором я говорила в начале своего выступления сегодня. То есть мне это противопоставление напоминает православные фильмы 90-х годов, когда показано общество, которое уже все лежит во зле, и, значит, монастырь как оплот такого света и радости. И, конечно, это интересно, потому что я поняла, что вот все, что мы смотрели на кассетах, и все, что мы могли урывками как-то подсматривать вот в своих телевизорах дома, теперь в хорошем качестве, в качестве хорошего качественного документального кино выходит на всех экранах, во всех экранах страны, во всех кинотеатрах страны. И, кстати, «Святой архипелаг» был в прокате 9 месяцев. Это беспрецедентная история для документального кино.
Вообще, 9 для месяцев. Для фильма вообще все
абсолютно. Рекорды побил, да. 150 городов, 9 месяцев проката. То есть, понимаете, да, какой голод у современного человека уже по качественному кино. Ты сказала, что у современного человека все уже пошел голод по интеллектуальному времяпрепровождению, когда говорила про Переделкина. И да, это действительно так. И судя по тому, что сейчас православное кино начинает набирать обороты и снимается на очень-очень высоком уровне, в очень высоком качестве, и идет в прокате почти год, мы можем как бы надеяться на то, что интерес у зрителя, он возрастает. И, конечно, качество православного кино, оно растет. И, в общем, с этой радостью, дорогие друзья, я к вам сегодня пришла.
Да, ну вот как иногда Костя говорит после твоих прекрасных речей, чтобы немножко сбить пафос,
Это необходимо, на самом деле, это необходимо.
Переключу чуть.
Водичкой притушить огонь.
Ты говорила про то, что и в советские годы как-то удавалось вот христианскую тему даже в некоторых фильмах.
Протолкнуть.
Используем это слово хорошо. Мне сразу в памяти почему-то всплыло, я не так давно, пересматривая фильм «Мимино», как ни странно, вот это я снижаю пафос,
да.
Увидел, это, помните, там момент, когда герой Фрунзика Макарчана выходит из душа, думая, что он один в номере, а там сидит...
Ой, извините, я убегаю.
Да-да-да, сидит пилот и видит его. Я заметил, что у Фрунзика Макарчана на плече большая татуировка креста.
Ну, вот, то есть, да, символ такой.
Да, то есть, и ты понимаешь, что, ну, как один из священников, который был, я вот сейчас Ане передам, я даже нашел это в интернете, картинку.
Да, действительно.
Вы это сможете, может быть, посмотреть, если захотите, наши слушатели сами.
Татуировка,
как один священник у нас в гостях говорил, что вот в советские годы он идет со службы на вербное воскресенье, и у многих из пакетов на улице торчит верба. И он понимает, идут свои люди. И здесь ты вроде смотришь совершенно какое-то комедийное кино, но понимаешь, что среди актеров свои люди, условно. Ну, и так вот это у меня такая мысль возникла, что...
Ну, это дает такую трепетную радость. Но вы знаете, я еще о чем подумала, друзья, когда шла сюда и думала, о чем я буду говорить. Тут, в общем, и придумывать ничего не надо, все на поверхности. Мне кажется, главная неотъемлемая часть, которая должна обязательно присутствовать в любом православном кино, если оно уж так называется, если уж мы снимаем конкретно о монастырях, о Христе, о вере, то это, конечно, христоцентричность, о которой много говорят сейчас. И, конечно, плоды от этих фильмов должны оставаться в наших душах в виде любви, и радости и покоя. То есть смятение, конечно, это такой уже признак не очень, наверное, хороший. Все-таки мы должны уходить с фильма «Успокоенные Христом». И вот это, вот, знаете, передача благодати, некий такой феномен, который используется, и много говорят об этом афонские старцы, от старца к ученику, она может проходить и от режиссера к зрителю, она может проходить от любого духовного человека там, к любому другому человеку. Мы все так или иначе можем передавать благодать Божию друг другу, та, которая дается нам. И, конечно, если говорить в этом свете, то у режиссера колоссальная ответственность, особенно у режиссера православных фильмов, потому что он говорит о вере людям, которые, может быть, никогда они не слышали. И это единственный шанс человека узнать что-то о православной церкви не из разговоров, сплетен, там, каких-то, в общем-то, литературных произведений сомнительного характера. В общем, да, вот тут
смотри,
такая ответственность.
Смотри, мы начали разговор с темы важности
картинки,
визуального искусства, да, для современного общества,
картинки,
да, и заканчиваем. И слава Богу, что тема православия, сама тема Христа присутствует сегодня везде, в городском пространстве, в кинематографе, но расслабляться, конечно,
не будем.
Рано
радоваться, друзья.
Это только начало.
Будем работать.
Но порадуемся
и будем дальше работать. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Это был еженедельный журнал на Радио Вера, который теперь выходит в обновленном формате. И здесь мы, друзья Радио Вера, наши сотрудники, приглашенные гости, собираемся для того, чтобы обсудить обсудить то, что нас волнует. Сегодня в студии были Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», и мы, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».